Влада Юрьева. Последнее письмо из Камбоджи. Территория наемников. Книга вторая. Читает Андрей Брежнев. Пролог. А ведь почти получилось. Мария не могла не думать об этом, когда истекали последние минуты ее жизни. Почти. Но почти действительно не считается. Она вроде как всегда знала, а с предельной ясностью поняла только сейчас. Раньше ей было не до того. Когда все только начиналось, она еще не понимала, что это финал, что она не покинет эту проклятую темную комнату, что человек, наблюдавший за ней со стороны, станет последним, кого она увидит. Вся ее природа противилась такому. Неправильно ведь. Хотя, если задуматься, во всей ситуации есть и черная ирония. Мария сама когда-то говорила, что хочет остаться с ним до конца жизни. Так ведь она не всерьез. И никто не говорит такое всерьез. А если это не шутка, речь идет о конце жизни счастливой пары. Но уж точно не о том, что происходит сейчас. Она и подумать не могла, что он способен причинить ей боль до первого удара. Она ведь так любила его. Мария даже теперь, когда все стало предельно ясным, признавала, что это не было ошибкой или заблуждением. Все, что она говорила ему тогда, было правдой. Все, что она чувствовала, не стало наивными иллюзиями, как раньше с другими. Это было... И это определяло ее. А еще казалось, что для него тоже нет ничего важнее. Но теперь уж понятно, что любовь была настоящей лишь для одной из сторон. Больше любви не осталось. После того, что здесь произошло, она бы и не выжила. Однако Мария подозревала, что все исчезло намного раньше, когда она узнала правду. Она тогда не приняла это, потому что не хотела терять то будущее, которое уже успела вообразить. Но и вечно прятаться в иллюзиях она не могла, и все равно она даже не представляла, что закончится вот этим. Что он способен сделать такое, с кем угодно, не говоря уже о ней. Потом, когда все началось, ей было не до философских размышлений. Как и прежде, в иные времена, с ним она могла думать только о настоящем. Но ведь это было совсем другое настоящее. Тогда абсолютная радость, так не похожая на всю ее предыдущую жизнь. Теперь боль, сплошная красная пелена, накрывающая все вокруг. Чудовищный звук ломающихся костей. Запах крови в воздухе, потом обгоревшей плоти. А теперь этого нет, потому что нос сломан, опух, и запахов она давно уже не чувствует. И то ни на что не похожее чудовищное ощущение того, что ее тело становится меньше, что она больше не может всем управлять. Она была в ужасе. Он — нет. Она кричала, сначала умоляла, а потом уже совсем по-звериному выла, иначе не получалось. Он был спокоен от первой минуты до последней. Он постоянно говорил с ней, задавал вопросы. Кажется, она отвечала. Она была готова пойти на что угодно, лишь бы прекратилось все это. То, чему она даже название дать не могла. Мария уже и не помнила толком, что говорила ему, но, скорее всего, правду. Она была не в том состоянии, чтобы хоть что-то придумать, и неважно, на что она там нацелилась в самом начале. Какой героиней себя представляла? Оказалось, что настоящая боль так сильно отличается от того, что показывают в кино. Теперь боль схлынула. Как-то быстро, разом. Хотя он ничего для этого не делал. Все произошло само собой. Мария подозревала, что это очень нехороший знак. Ее тело пульсировало болью, когда умоляло ее хоть как-то спастись. Теперь оно будто онемело. Возможно, подсознание уже прекрасно знало то, что разум пока отказывался принимать. Было страшно. Раньше, когда все только началось. Да и когда происходило тоже. А теперь страх исчез, сменившись чем-то куда более сильным. Из-за кровавого тумана, окутывавшего мысли, Мария не сразу поняла, что это такое. Потом все-таки догадалась. Предательство. Горечь от того, что ее предали, была сильнее страха и даже последней агонии. То, что это сделал именно он, лишь питало ее ярость. Она ведь ни в чем его не подвела, ни разу не отказала. Она так долго переступала через себя, лишь бы оставаться рядом с ним. А потом, когда она все-таки не выдержала, она вмиг стала не нужна. Оказалось, что она была точно таким же инструментом, как все остальные. И теперь... Что теперь? Что будет? Он больше не нападает. Просто смотрит. Но в темноте его лицо не разглядеть. Он узнал все, что хотел. Он как будто понял, что ей больше не больно. И достаточно чуть-чуть подождать, чтобы все закончилось само собой. Вопрос лишь в том, что делать Марии с остатком своей жизни. Вроде как ничего, потому что путей к спасению больше нет. В ее душе сохранились лишь горечь и ярость, но они бесполезны в окровавленном, едва двигающемся теле. Так что лучше бы ей смириться, позволить себе покой, дождаться, как дожидался он. Он ведь тоже покрыт кровью, как и она. Но дьявол всегда в деталях. Они оба покрыты ее кровью. И Мария вдруг поняла, что не может все оставить именно так. Даже если ей придется уйти, она не даст ему права на сытое довольство. На ощущение того, что его победа была абсолютной, и он решил все проблемы. А нет, она его слишком хорошо знает. Он ее тоже знает. Поэтому у нее ничего не получилось. А почти не считается. Но и она его знает. Так что кое-что она с собой заберет. Мария переворачивается на спину, рывком, иначе нельзя. Боль возвращается, в глазах темнеет, воздуха не хватает. И нужна пауза, просто чтобы легкие уже чем-то занятые, густым и тяжелым, хоть как-то заработали. Приходится открыть рот, чтобы выпустить новый поток крови. Откуда у нее столько? Почему что-то осталось, если так много утекло? Она ведь в озере уже. Хватит. Откуда-то из бесконечной дали, из прошлого, где все было иначе, говорит он. Ты делаешь только хуже. Мария его игнорирует. Его слова больше не имеют значения. Ей нужно выбраться из озера крови. Оно мешает. Встать и идти она больше не может. Какое там? Приходится ползти. Как насекомое, но она и это выдержит. Мысль о том, что она все-таки сможет за себя отомстить, пусть и совсем не так, как хотела, придает сил. Пол липкий, кровь остыла, холодно. И рядом лежит что-то темное, небольшое. Может, один из ее пальцев. Она не видела, куда они делись. «Мари!» «С этим пора заканчивать». Он делает шаг вперед. Она не знает, есть ли у него пистолет. Скорее всего, да. Раньше всегда был, но тут другая страна. Он мог и не решиться взять с собой огнестрельное оружие. Это ничего. Он и так все завершит. Он уже показал, что не боится испачкать руки. Поэтому нужно спешить. Она все-таки вырывается из плена собственной крови. Добирается туда, где пол, путь грязный. Тут все грязное, а сухой. А вот тогда она чертит знак. Правая рука ей не подчиняется, да и не осталось ничего от правой руки. Зачем себя обманывать? Но левая, пусть и неловкая, еще работает. Линии получаются грубоватые, кривые, как будто дрожащие, и все равно различимые. Тут хватает для них чернил, целое озеро. А если бы его не хватило, достаточно было бы потревожить раны на левой руке. И появилось бы больше. Больше красного. Больше самой жизни, которая покидает Марию навсегда. Иероглиф. Смерть. Знак проклятия.
«Мира, зачем ты это делаешь?» — спрашивает он.
Голос звучит спокойно, как будто ему все равно. «Но ее ведь не обманешь. Она его знает. Он верит. Он всегда верил, как и все они там. Она не смеялась из вежливости, чтобы не обидеть его, не причинить боль насмешками». Она боялась причинить ему боль насмешками. Как же это смешно сейчас. И совсем не смешно.
«Это проклятие»,
— тихо и четко произносит она. Приходится говорить медленно, потому что большей части зубов уже нет. Челюсть едва подчиняется. Ко всем оттенкам боли добавляется новый, острый. Но даже это не способно ее остановить, потому что вместе с болью приходит и нечто большее, незнакомое самой Марии, эту боль побеждающее.
«Мое проклятие тебе. Убить меня ты можешь, но я тебя и из могилы достану. Я не оставлю тебя в покое, пока не утяну за собой».
Он все-таки отступает. Темно, лица не видно, да и не работают уже толком ее глаза. Но он делает шаг назад, у нее получилось, он поверил. Мария с удивлением понимает, что поверила и она, потому что только эта вера могла заглушить боль. Да, у нее почти получилось, но при этом она не проиграла до конца. Смех рвется на свободу сам собой. Жуткий, хриплый, пугающий, больше любого крика и любых слов. Последний реквием, потому что не сбудется. Мария не сдерживается, выпускает его, а с ним уходят и последние мгновения жизни. То, что она исчезает, уже не пугает ее так, как и в начале издевательств. Сумасшедший водоворот мысли в этот миг тесно переплетается с безумием. Мария знает лишь, что она уйдет, а проклятие останется. Глава первая. Прошлое. Прошлое не должно становиться на пути прогресса и общественного, и личного. Вдохновенно вещал со сцены невысокий пухляш. На вид ему лет 35, говорит всего 20 минут. А дыхание уже сбилось, весь раскраснелся. Возможно, от волнения, хотя профессиональному психологу вроде как не положено так трястись. Скорее всего, уже наметились какие-то проблемы с сердцем. Пускай лишний вес еще не самый большой. Интересно, ему об этом скажут сегодня? Полный зал врачей. Хотя не факт, что они обратят на такое внимание. Пётр уже заметил, что на сцену смотрит один он, да и то скорее из медицинского интереса. Остальные немногочисленные присутствующие уткнулись в смартфоны, бумаги или беседуют друг с другом. Внезапная лекция неинтересна вообще никому, и не следовало тратить на нее время. Однако больница теперь новое руководство, эффективные управленцы, дети новой эпохи. Словом, те, кто вообразил, что час психологической разгрузки в неделю – дело нужное и полезное. Пётр уже сейчас мог сказать, что инициатива не приживется. Даже не потому, что психолог больше похож на забытый на балконе холодец, специалистов пообещали приглашать разных. Может, в следующий раз будет кто-то поинтересней. Просто медикам, собранным здесь, это не нужно. Новичков среди них нет, и если они продержались в профессии так долго, каждый из них выработал способ справляться со стрессом. Кто-то делает это сам, просто нарастил шкуру и ничего не принимает близко к сердцу. Кто-то полагается на семью и друзей. Если найдутся те, кто нуждается в помощи психолога, они предпочтут скорее индивидуальную консультацию, чем вот это зачитывание простивших истин. Многие вообще проигнорировали это сомнительное мероприятие. Они прекрасно знали, что слишком ценны для больницы, никаких последствий не будет. Пётр тоже подумывал уйти, но решил задержаться, чтобы переждать час пик. Да и не хотелось ему домой, что скрывать. Наконец выступление закончилось. Пухляш даже получил жиденькие аплодисменты. Пётр к ним не присоединился. Непедагогично. Иначе юный психолог выйдет отсюда с убеждением, что все делает интересно и правильно. А это никому не на пользу. Встреча предполагала ответы на вопросы, но на эту часть Пётр оставаться не собирался. Вопросов у него не было, да и ответы не интересовали. Он задержался только из-за медсестры, которая догнала его с документами на подпись. Потом направился на служебную парковку. И вот там Пухляш перехватил его сам. «Пётр Николаевич, подождите!» Пётр подождал, потому что побег сейчас стал бы слишком очевидным. Глухое эхо парковки разнесло вопль психолога во все стороны. Не заметить такое невозможно. Хирург даже нацепил на лицо улыбку. Это несложно. Попытка одновременно бежать и выглядеть солидно сделала Пухляша похожим на беременную утку. Хотя в целом поводов для хорошего настроения не было. То, что этот тип знает его имя, подталкивало к очень нехорошим догадкам. Подтверждение он получил сразу после того, как вконец запыхавшийся психолог чуть отдышался и вернул возможность говорить. «Пётр Николаевич, здравствуйте еще раз. Я хотел бы предложить вам бесплатную консультацию. Понимаете, мне известно о вашем прошлом». «Откуда?» — холодно прервал его Пётр. Он-то прекрасно понимал, откуда. Но было интересно, как выкрутится этот пельмень. Психолог его чести не стал сдавать руководство больницы, которое пошло на откровенное нарушение, когда слило ему личные данные сотрудника. «Да, об этом многие знают. Вы своего рода знаменитость», — неловко рассмеялся он. «Где еще в наших краях встретить врача, который боролся с пиратами, прямо как доктор Айболит?» Он явно ожидал, что Пётр поддержит такую замечательную шутку. Но под ледяным взглядом врача смех захлебнулся. Психолог невольно хрюкнул, смутился еще больше и завис, пытаясь понять, как быть дальше. Беседа определенно шла не по сценарию. Пётр же тем временем прикидывал, кем этот тип приходится руководству больницы. И кому именно из руководства? Сын, друг? А может, вообще никто? Просто приплатил за такую возможность. Психолог пытался выставить все так, будто бесплатная консультация — это большое одолжение для Петра, жест доброй воли. На самом деле они оба понимали, что подобный разговор как раз в интересах психолога. Это уникальный материал, по которому Пухляш наверняка откашляет не одну научную статью, не говоря уже о многочисленных постах в соцсетях на тему «Не буду выдавать имя своего клиента», но мне тут стала известна одна очень интересная история. Поначалу за Петром такие, как он, и вовсе бегали табунами. Потом стало легче, время приглушило шум вокруг этой новости, завалило другими событиями. Журналисты и вовсе отцепились сами собой, а такие вот самопровозглашенные знатоки человеческих душ периодически всплывали. Пожалуй, их можно понять. Когда Петр оборачивался на свое прошлое, оно действительно казалось нереальным. Как будто не с ним произошедшим. Даже то, что было известно всем. Захват круизного лайнера пиратами, потом бойня, которая случилась на борту, и в которой он вроде как стал одним из главных действующих лиц. А ведь ему удалось скрыть то, что он был знаком с наемниками, освободившими лайнер. И хорошо, что удалось. Если бы об этом стало известно, от него не отстали бы не только журналисты, но и спецслужбы. В Даркнете те самые три поросенка со своей насмешливой наглостью уже превращались в темную легенду. Желающих поймать их становилось все больше. Но об этом юный психолог даже не догадывался. Он все еще улыбался, однако улыбка стала совсем уж неестественной. Да и взгляд маленьких глазок сделался колючим. «Пётр Николаевич, ну что ж вы так? Непроработанная травма может спровоцировать немало проблем в будущем». «Я это обязательно учту». «Сейчас все хорошо, а потом это может даже принести проблемы с работой». «Надо же». Пухляш быстро доживал пряник и достал кнут. «Нет, у него все-таки связи. При простом подкупе такой наглости не отличаются». Этот малолетка всерьез намекает Петру, что высококлассного хирурга могут уволить, если он не решится на откровение. Диалог рисковал перерасти в драку, потому что Петр устал, и раздражение набирало силу быстрее, чем хотелось бы. Поэтому он решил пожертвовать вежливостью, чтобы избежать проблем с законом, и просто сел в машину. Пухляш от такой наглости обалдел, но хотя бы отскочил в сторону, не стал наваливаться всеми телесами на капот. И на том спасибо. А может, и не было у него никакого тайного умысла. Маловероятно, но все же. Может, он действительно хотел помочь в силу искренней глупости. Петр не согласился бы на беседу даже при таком раскладе. Потому что ни от каких разговоров толку быть не могло. От воспоминаний о прошлом становилось только хуже. Забавно скорее то, что события, произошедшие на лайнере, не имели над ним большой власти. Да, там было сложно, опасно, страшно. Что скрывать? Но с этим Петр справился, пережил. Он двинулся дальше. И настоящую боль приносили воспоминания о том, что случилось потом.